Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Восточная Европа. Сеанс терапии для травмированных наций. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Есть ли жизнь на Марсе? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Нью-Йоркский альманах. Барбара Уолтерс или гений интервью. Риголетто в казино. Зеркало. Москва, Нью-Йорк. Новейшая история Восточной Европы станет понятнее, если проделать тот мысленный эксперимент, который предложил наш пражский коллега Ефим Фиштейн. Представьте себе, сказал он, страну Восточной Европы, которая захотела бы выйти из НАТО и Евросоюза и вновь примкнуть к странам СЭВ и Варшавского пакта. Я такого представить не могу, несмотря на все титанические трудности, которые переживает этот регион. О судьбе Восточной Европы, которая теперь предпочитает называться Европой Центральной, Северной или Южной, рассказывает новая книга «Вкус пепла. Последствия тоталитаризма в Восточной Европе». Нашим слушателям ее представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
После падения Берлинской стены в 1989 году молодые американцы ринулись в Восточную Европу. Вдруг оказалось возможным начать бизнес в Риге, поработать после окончания колледжа в Будапеште или в Праге, повеселиться в ночных клубах Киева. Доллар в 90-х годах держался высоко, аренда квартир в бывших соцстранах стоила гроши, а пиво давали, считай, даром. Для молодых американцев Восточная Европа стала тем, чем для потерянного поколения был Париж 20-х годов, описанный Хемингуэем в книге «Праздник, который всегда с тобой». Почти. Один визитер писал:
«Праздник был, конечно, не всегда с тобой. Еда не парижская, погода тоже. Популярная мода, тренировочные костюмы анилиновых расцветок. Города физически разрушались. В Вильнюсе горячей воды не было почти все лето, но зато каспийская икра продавалась в любом гастрономе».
Среди американской молодежи была тогда и студентка Марси Шор, ныне профессор истории в Йельском университете, автор книги «Вкус пепла». И она заметила нечто более важное, чем отсутствие горячей воды и наличие икры. Заметила трагическую сторону постсоветского преображения. Она писала:
«Вы не можете легко отделаться от прошлого и бодро перейти к будущему. Вы не можете сделать вид, что прошлое – это окей».
Одно из ее первых разочарований в новой Восточной Европе кажется поверхностным. В провинциальной чешской школе, где она преподавала английский, ее потряс эпизод с директрисой, запрещавшей детям ходить по школе в уличной обуви. В морозный день, когда дети сидели в носках и мерзли, Марси разрешила им надеть обувь, за что получила нагоняй. Марси расценила это как отрыжку тоталитаризма в Чехии. Почти все рецензенты книги процитировали этот эпизод, причем с тем же выводом. Я-то думаю, что эта жестокая директриса была исключением. Вообще же менять обувь в школе и в театре, и на работе было в наше время спасительным обычаем, иначе мы утонули бы в грязи. В школу мы таскали мешки с тапками или валенками. За этим следили родители. В носках, сколько я помню, никто не сидел. К счастью, Марси Шор заметила не только это. Пожив в юности в Восточной Европе, она влюбилась в нее и позже вернулась туда зрелым историком.
Эта земля больше, чем просто Европа. Больше, чем просто место, где люди живут и умирают. Это земля между Западом и Россией, где прошлое физически осязаемо, где оно тяжелое ноша.
Сразу после падения Советской империи одни страны пытались возрождать демократию и рыночную экономику, другие держались за авторитарное правление. Но и в тех, и в других напряженно и болезненно разбирали и судили прошлое. Украинцы, наконец, открыто прокричали о Голодоморе, об искусственно созданном великом голоде начала 30-х годов. Чехи и восточные немцы бросились с многолетним опозданием выявлять информантов и доносчиков. Прибалты требовали осуждения советской интервенции, депортации и репрессий. Как пишет редактор Wall Street Journal Мэтт Каминский, это напоминало сеансы психотерапии для тяжело травмированных наций. Марси Шор рисует картины из жизни разных слоев населения. Юный словак, оседлавший новый порядок. Пожилые чехи, не сумевшие приспособиться и живущие в страхе за надежность своих пенсий. Инфляция, коррупция, оголтелая преступность – что только не выросло на развалинах коммунизма. Шор пишет.
Возможно, тут сыграла роль природа революционеров-диссидентов, которые были готовы к противостоянию коммунистическому режиму, но не были готовы к управлению своими странами. Диссидентство было движением нравственным, а не политическим. Отчасти сыграл роль и цинизм, даже нигилизм многих рядовых граждан. Процесс присоединения к открытому миру шел в Восточной Европе ступенчато. Их послевоенная история началась с жестокой власти правоверных коммунистов-сталинистов. Потом были сторонники коммунизма с человеческим лицом, но их сокрушили советские танки. За танками шли советские аппаратчики. Они управляли тоже жестоко, но уже без всякой веры. В обществе, десятилетиями жившем в постоянном страхе, эти смены породили тотальную ироничность, фатализм, равнодушную терпимость к аморальным правилам выживания.
Пытаясь объяснить соотечественникам состояние ума и души восточного европейца, Шор цитирует нобелевского лауреата, польского поэта и мыслителя Чеслава Милоша. «Человек из Восточной Европы, — пишет он, — не может принять американцев всерьез, поскольку у них не было опыта, демонстрирующего человеку как относительно его суждения и способ мышления. Тоталитаризм ломает слабый нравственный хребет каждому. Наивный моральный абсолютизм Запада плохо информирован о некоторых ипостасях человеческого состояния. А от себя Шор добавляет.
В Восточной Европе люди знали по опыту, что человек, рвущийся к ясному разделению между добром и злом, кончит тем, что не увидит границы между чистым добром и безумием. Может быть, поэтому отсидевшие в лагерях люди говорили мне, что простили тех, кто их предал. Они знали природу предательства, знали, что было поставлено на карту.
Уже в начале книги «Вкус пепла» Марси Шор, этническая еврейка, коснулась антисемитизма в современной Польше. Граффити на стенах, на лотках книги, немыслимые ни в одной цивилизованной стране, разговоры о Польше для поляков, что звучит истерически, пишет автор, поскольку евреев в Польше зарегистрировано всего несколько тысяч. Шор обнаружила, что проблема евреев в Польше безнадежно переплетена, как она пишет, с проблемой коммунистов. Среди польских евреев с начала XX века были сильны коммунистические настроения, поэтому после войны и победы над фашизмом в сталинистском правительстве Польши оказалось немало евреев-коммунистов, обученных в Москве и проводивших в Польше советскую политику. В конце 40-х, в начале 50-х годов, они в большинстве своем сами попали в ГУЛАГ. Весной 1968 года 13 тысяч евреев было выдворено из страны в разгар антисионистской кампании. Коммунистический лидер Владислав Гомулка под предлогом борьбы с антиправительственными настроениями студентов изгнал евреев из университетов. При этом сам он был женат на еврейке из хасидской семьи. В последний период советского владычества в Польше евреи были и среди ведущих диссидентов-антикоммунистов, например, Адам Михник и Бронислав Геремек. Оба когда-то пофлиртовали с марксизмом, но потом присоединились к католической церкви и к солидарности, двум главным силам в Польше, противостоявшим советскому режиму.
История польского еврейства – отчаянно сложная территория. И один из плодов недавней свободы – ростки искреннего интереса к этой истории среди поляков. В 1996 году в Кракове была устроена фотовыставка «Я еще вижу их лица». Там были прекрасные довоенные фотографии, черно-белые и сепия, и из них вставал не только утраченный мир еврейства, но и утраченный мир Польши. Из них было видно, что трагедия польского еврейства – это еще и польская трагедия.
Марси Шор заканчивает свою книгу сомнением. «Здесь, в Восточной Европе, – пишет она, – я поняла, что даже благороднейшие мотивы могут привести к катастрофическим событиям. Что многие политические действия неминуемо имеют последствия, не соответствующие намерениям тех, кто их совершал. И я поняла, что еще не могу написать книгу с хорошим концом». Но она приводит слова нынешнего польского политического активиста, к которым нам всем стоит прислушаться. Он сказал: «Тот, кто стал свидетелем событий 1989 года, не имеет морального права быть пессимистом». When I was younger, I lived in fear.
that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I heard voices, not in the head, out in the air. They called ahead, through red-hot speakers, through thick and thin. They found a shelter under my skin. How many darkest moments and traps go ahead of us? On this night, how many final frontiers we gonna mount? And maybe all the story was on this night. But if you step on back on sacred art and stuck it out through thick and thin, I know to become the one with undestructible.